Воздействие систем друг на друга известно нам с начала времен. Противоборство античного мира и Востока в лице Персидской империи, подрывные действия и лоббирование своих интересов Римом в Средиземноморье, борьба французских и английских партий при русском дворе. Все это естественно, неудивительно и старо, как наш мир. Но к этому следует добавить, что под внешними ударами цивилизации рушатся только тогда, когда их внутренние силы надорваны. Когда они отказались от собственных традиционных ценностей и от собственного стереотипа поведения.
В современных нам событиях, в отличие от далекой истории, всегда трудно различить главные тенденции международной политики. Но это необходимо для выживания стран и цивилизаций, и для успешности целых народов. Ответами на эти сложные вопросы занимается Российский институт стратегических исследований.
Российский институт стратегических исследований образован указом президента Российской Федерации как государственное научно-исследовательское учреждение в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности высших органов законодательной и исполнительной власти страны. Последние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке со всей очевидностью представляют собой определенный геополитический и, можно даже утверждать, цивилизационный тренд. В чем же он может заключаться? Что главное в цепи многих и многих событий, свидетелями которых мы являемся?
Поражение традиционного мусульманского общества, которое сопротивлялось обществу потребления, постхристианскому обществу, долгие годы. И вот та вспышка терроризма, вспышка экстремистских течений, особенно вот на рубеже 80-х, 90-х, 90-е годы, Аль-Каида и прочее, это, судя по всему, была отчаянная попытка наиболее радикальных кругов, которые уже предчувствовали вот это поражение под давлением постхристианской западной цивилизации, цивилизации потребления. Попытка остановить это всеми возможными средствами. Это не было наступление, как мы раньше думали. Это как раз была попытка отбиться, попытка приостановить. И эта попытка, в принципе, она не удалась. То есть она потерпела поражение. И это понятно, что терактами эти процессы не остановить. А сейчас мы видим, что мы видим, несмотря на различные нюансы и различные некоторые отличия, мы видим, что движущей силой всех этих событий стали люди, прежде всего молодежь, которая хочет одного – жить как на Западе.
Одновременность революционных событий в странах Северной Африки и Ближнего Востока говорит как минимум о двух факторах. Во-первых, о том, что есть общая внутренняя причина, общая для всего арабского мира. Во-вторых, синхронность этих событий не исключает и внешнего влияния. По всей видимости, оба этих фактора связаны между собой, поскольку зона нестабильности, охватившая мир ислама, фактически совпадает с зоной контакта европейской и мусульманской цивилизаций. Эту зону потрясений с небольшим допущением можно назвать Средиземноморской дугой. И, скорее всего, наряду с внутренними причинами, тут мог иметь место и внешний фактор.
Еще в прошлом году, казалось бы, ничего не предвещало такого стремительного нарастания революционного протеста. И сама эта стремительность наводит на предположение о том, что эти события были не случайными. И вряд ли их корни нужно искать только во внутренней политике, во внутриполитической обстановке в этих арабских государствах. Скорее всего, эти события и столь стремительное их распространение по региону могли иметь место только в том случае, если был мощнейший внешний импульс.
Безусловно, трудно отрицать роль Запада в протекающих в данное время разрушительных процессах в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Но тут следует иметь в виду не оперативную подготовку текущих событий, а скорее продолжительное влияние западной идеологии, западного образа жизни и идеалов общества потребления, которые через средства массовой информации, через личные контакты, вследствие огромного туристического вала и особенно благодаря распространению интернета, проникли в арабский мир за последние десятилетия. Американская стратегия национальной безопасности только подтверждает последовательность западной политики, заключающейся в навязывании своего стереотипа поведения другим цивилизациям. Экономические факторы, в частности благополучие нации, относятся к категории жизненно важных интересов, ради достижения которых правительство готово использовать все имеющиеся возможности, включая вооруженные силы. Из стратегии национальной безопасности США в следующем столетии. Революционные события в Северной Африке, вне зависимости от степени влияния внешнего фактора, можно назвать цивилизационным сломом. Потеря влияния религиозной доминанты разобщила арабский мир. Полусветские режимы в Ливии, Египте, Тунисе лишились чувства общности, присущего цивилизациям в момент пассионарного взрыва, где доминантой почти всегда является религия, формирующая понятие о плохом и хорошем, о допустимом и недопустимом, о семье, детях и власти. В этой ситуации в общество начинают проникать чужие идеи и изменять его. В наше время, по причинам технологическим, идеи стали распространяться быстрее. Виной тому СМИ, интернет в целом и социальные сети в особенности. На прошлой неделе, как вы уже, наверное, слышали, мы открыли микроблоги на сайте Twitter на арабском и фарси, добавив их к уже существующим на французском и испанском языках. Мы запустим такие же блоги на китайском, русском и хинди. Это даст нам возможность в режиме реального времени установить двусторонний диалог с людьми, используя такие каналы связи, которые правительства этих стран не блокируют. Хиллари Клинтон.
Главное, что следует тут понимать, так это то, что социальные сети представляют из себя жестко контролируемые их владельцами системы. В этих сетях все определяется поисковыми системами, то есть системами отбора информации и ее фильтрации. Принципы отбора устанавливаются владельцами сетей. Если в какой-нибудь стране власти начинают ограничивать работу информационных систем, то на Западе заявляют об ущемлении свободы. На самом деле, наши партнеры обеспокоены тем, что кто-то другой, кроме них, хочет контролировать сетевое информационное пространство. Данную опасность лучше всего осознали в Китае.
Правительство КНР вчера объявила о создании первого специализированного органа по борьбе с нежелательной информацией в сети – Госканцелярии по вопросам информации в интернете. Эксперты убеждены, что новые инициативы Пекина направлены на профилактику интернет-революции по арабскому сценарию. Газета «Коммерсант» от 5 мая 2011 года. Следует отметить, что антимусульманская прозападная пропаганда в социальных сетях расшатала ситуацию не только в Сирии и Ливии, но и во вполне лояльных к США странах – Тунисе, Египте, Бахрейне, Йемене. Тут американцы проявили разные подходы к ситуациям. В Египте и в Тунисе США пришлось пойти на смену руководства режимов. Элита Туниса и особенно военная правящая прослойка в Египте в основном, хотя и с некоторыми оговорками, остались проамериканскими. А вот в Бахрейне, Иордании и Йемене американцы не рискнули идти даже на смену декораций. Это слишком важный для них район. И потому здесь они вполне допускают подавление революции. В Бахрейне, где шиитское большинство пытается при поддержке Ирана отобрать власть у суннитского меньшинства, революционеры были расстреляны точно так же, как в Ливии. Страны Запада, поддержавшие антиправительственные движения в Тунисе, Египте, Ливии и Сирии, предпочитают закрывать глаза на нарушения прав человека в Бахрейне. Причина тому — нефть, американский флот и, главное, нежелание укреплять позиции Ирана. Газета «Коммерсант» от 17 мая 2011 года.
Но Бахрейн — это совершенно противоположная ситуация по сравнению со всеми странами. Бахрейн – это, как говорится, рай для Запада. Это стратегический партнер США. Это штаб 5-го американского флота. Это штаб ближневосточного командования американского. Это место, где инвесторы и транснациональные компании чувствуют себя очень хорошо.
Расстрел шиитской молодежи, введение Саудовской Аравии армии в Бахрейн и подавление революции в этой маленькой стране иностранными танками ничуть не беспокоит наших западных коллег. Тут, видимо, так называемым западным ценностям ничто не угрожает. Убитый шиит в Бахрейне – это не нарушение прав человека. Вот убитый левиец в Бенгази – это угроза для демократии.
Подготовка Западом событий на Ближнем Востоке лучше всего видна на примере ливийских событий. Операция против Муаммара Каддафи готовилась не один год. Несмотря на то, что он пошел на перезагрузку отношений с Западом, демократический мир не переставал готовиться к его ликвидации. А ведь перезагружался Каддафи, начиная с 2003 года, причем изо всех сил.
Каддафи пустил в страну крупнейшие западные корпорации. Итальянскую Eni, британскую BP, американские компании ExxonMobil, Halliburton, Chevron и другие. Несмотря на это, есть что-то, что заставило наших западных партнеров начать ликвидацию ливийского режима. Причем они готовили уничтожение Джамахирии задолго до того, как началось так называемое проявление народного негодования в Ливии. Беспрецедентное соглашение по обороне и безопасности между Францией и Великобританией, в рамках которого должны были разворачиваться учения «Южный Мистраль», было подписано 2 ноября 2010 года. Журнал «Национальная оборона», 3 номер. Основой учений «Южный Мистраль» является операция «Южный шторм», которая потрясающе напоминает нынешнюю «Одиссею». Операция «Южный шторм». Сценарий операции состоит в нанесении дальнего удара обычными вооружениями по некоему южному диктатору в южной стране. Этот дальний удар Франция наносит в стремлении показать свою решимость южной стране и согласно резолюции Совета Безопасности ООН за номером 3003. Великобритания поддерживает Францию силами своих ВВС. Таким образом, разработка плана операции в Ливии была осуществлена раньше заседания Совета Безопасности ООН и раньше, чем начались протесты оппозиции в Бенгази. И даже задолго до египетских событий 25 января 2011 года. Также интересно отметить, что ливийские революционеры, в отличие от египетских и тунисских, почему-то оказались прекрасно вооружены. На фотографиях видно, что повстанцы вооружены новехонькими винтовками FN FAL бельгийского производства, а также дорогими американскими тяжелыми пулеметами. На других снимках повстанцы несут ящики со снарядами к безоткатным пушкам М-40. Такое оружие, не говоря уже о патронах к нему, вряд ли можно было найти на складах ливийской армии, тем более новое. Журнал «Эксперт», 12 номер. 21 февраля глава основанного в 1981 году Национального фронта спасения Ливии Ибрагим Сахат выступил в США на фоне Белого дома с призывом ввести в Ливии бесполетную зону. Национальный фронт спасения Ливии создал в свое время ливийскую национальную армию, которую возглавил Халиф Хифтар. Он отбыл в Ливию в самом начале событий этого года для руководства боевыми подразделениями, которые принято называть повстанцами. Оперативник ЦРУ будет руководить ливийскими повстанцами, связанными с Аль-Каидой. Хифтар, согласно «Вашингтон-Пост», был одним из 350 ливийцев, подготовленных ЦРУ для свержения Каддафи. По данным сайта infowars.com. Возмутительной является не только подготовка организации вторжения в Ливию за год до так называемой революции, и не только вооружение оппозиции, но и поспешность, с которой началась агрессия. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ограничившую полеты авиации над Ливией, в ночь с 17 на 18 марта. А уже 19 марта начались бомбардировки. То есть уже на следующий день после принятия резолюции началось военное вторжение и была нарушена резолюция номер 1973. Вместо создания бесполетной зоны страны Запада стали бомбить резиденцию Каддафи и все военные объекты в стране без разбору. Кроме того, в Ливию были введены и представители иностранных силовых структур. Американская частная разведывательно-аналитическая компания «Стратфор» подтверждает, что британские САС, силы специального назначения США, и оперативники ЦРУ находятся на месте уже несколько месяцев. Кроме того, согласно «Стратфор», по просьбе Вашингтона около сотни египетских «Командос» направляли действия ливийской оппозиции с начала марта. Журнал «Национальная оборона», третий номер. Налицо подготовленное и хорошо организованное нападение на независимое государство. Причем сама революция в Ливии, как и в целом события на Ближнем Востоке, были подготовлены с помощью идеологического воздействия на население через интернет и социальные сети. Именно этим и объясняется одновременность событий в самых разных странах. Готовя революцию в Ливии и Сирии, американцы никак не могли ограничить подрывную информацию для пользователей в лояльных Вашингтону, Бахрейне, Йемене и Иордании. Отсюда и волнения, которые подавляют саудовские танки. В целом, США все большее и большее значение придают информационному и сетевому оружию. Информационное оружие в американской военной доктрине 21 века, доктрине направленной силы, рассматривается как основной элемент. В вооруженных силах США созданы службы по ведению информационной войны, управление информационных систем, Центр информационной войны ВВС и служба ВМС по информационному оружию. В рамках сказанного, как подготовку к информационным войнам, следует рассматривать инициативу США по созданию национальной информационной структуры и глобальной информационной структуры на основе международной сети интернет, находящейся практически под полным контролем США.
Общие процессы таковы, что эти все революции были подготовлены заранее с помощью информационно-сетевых технологий Запада, которые были еще опробованы за много лет до того, в годы Холодной войны. И те же самые радиостанции «Голос Америки», «Свободная Европа», «Свобода» все вещали на социалистический лагерь и, в общем-то, они готовили почву, и потом взрывоопасная ситуация, вовенообразное обрушение системы произошло, и все рухнуло. И СССР исчез, и Варшавский договор, и соцсистема. Так и здесь. Они тоже готовили все эти операции заранее, потому что Барак Обама поручил комиссии изучить вопрос с возможностью по вот этих реализации революции еще осенью прошлого года.
Интересно, что среди западных стран и их союзников нет больше прежнего единства. Франция хотела бы сама захватить ресурсы Ливии, но США не хотят, чтобы европейцы усиливались и потому вынуждены принимать участие в операции. Америка, захватив нефтепромыслы Ирака, не может допустить, чтобы Париж завладел ливийским черным золотом. Германия же в этой ситуации выступила резко против ничем не оправданной агрессии. Ее позицию разделяют Болгария и недовольная ситуацией Турция. Участниками операции движет желание захватить и расширить свои вложения в нефтяной сектор Ливии. Войска Болгарии в этой опасной кампании участвовать не будут. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Но самым большим ударом по западному единству стала позиция Германии. Берлин перестает быть простым сателлитом своего заокеанского партнера и претендует на собственную политику. Резолюция номер 1973, развязавшая руки сторонникам военной акции против Ливии, была принята 10 голосами из 15. Германия же при голосовании воздержалась, оказавшись тем самым в интересной, но непривычной для себя кампании России, Китая, Индии и Бразилии. Ее естественные союзники США, Франция и Великобритания остались на другой стороне баррикад. Именно позиция Германии больше всего пугает наших партнеров за океаном. Кризис Запада, как и кризис мира ислама, лишает его единства. Принципы общества потребления саморазрушительны. Подобные угрозы могут заставить американцев попытаться воспользоваться ситуацией в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Наши заокеанские партнеры вполне могут сформировать из новообразованных режимов новую, радикальную антироссийскую силу, а заодно и могут навязать этим режимам долларовые услуги в виде кредитов и займов, чем вполне вероятно надеются спасти доллар и ФРС.
Для того, чтобы оценивать происходящие в Ливии, Сирии и других странах события, нужно сначала понять те цели, которые ставят перед собой организаторы этих событий. На мой взгляд, речь идет о попытках дестабилизации мировой политической и экономической системы. Это некая аналогия с тем, что делал Запад в Европе сразу после прихода Гитлера к власти, когда Гитлеру сдавали территории, вооружали его, давали ему финансовые кредиты с одной целью, чтобы Гитлер развязал войну в Европе. Ведь, по сути, именно Адольф Гитлер сделал доллар мировой резервной валютой, а Соединенные Штаты – главной державой мира. До этого Соединенные Штаты были одной из сильнейших стран, у которых был большой внутренний и внешний долг, экономика которой находилась достаточно в печальном состоянии, и только война, и только военные заказы привели Соединенные Штаты на вершину мировой пирамиды. То есть война сделала Соединенные Штаты лидером. Вот и сегодня Соединенным Штатам нужен военный конфликт мирового масштаба, но только уже не для достижения лидерства, а для его сохранения.
Следует отметить, что страхи наших геополитических конкурентов вполне понятны. За последние 20 лет они привыкли к монополии на власть, силу и успешность. Угроза воссоздания второго полюса силы, угроза возрождения России, угроза образования нового мощного союза государств заставляет их действовать. Ведь они уже привыкли рассматривать нас как Ливию или Сирию. Я имел возможность совершить поездку по Сибири. Это позволило мне увидеть воочию и получить фактические доказательства изобилия в этом регионе, нетронутых запасов чистой воды, лесов, минеральных руд и пространства, обширнейших малонаселенных плодородных земель. Из воспоминаний основателя Римского клуба и экономического комитета Североатлантического института Аурелио Печей. Следует отметить, что руководство России прекрасно понимает, что события в Северной Африке и на Ближнем Востоке направлены непосредственно на нас – захват Ливии. Это не только захват нефтяных ресурсов и огромных ресурсов пресной воды. Это не только взятие под контроль Франции и Италии. Это прежде всего ликвидация потенциальных союзников России и одновременно создание новой антироссийской силы.
Смена режимов в Ливии и Сирии, радикализация Египта и Туниса, а возможно и Турции, вполне могут привести к созданию халифата, который легко стыкуется с афганскими талибами, аль-Каидой и братьями-мусульманами. А ведь и талибаны, аль-Каида и братья-мусульмане совсем не чужие для США и ЦРУ. Еще в эпоху Холодной войны США работали с братьями-мусульманами.
В Египте была запрещена организация «Братья-мусульмане». Многие ее члены уехали в Саудовскую Аравию, в другие арабские страны. Но часть отправилась в Европу. И самым важным из уехавших в Европу был Саид Рамадан. Американцы посмотрели на него и подумали: «Вот этот человек подходит нам». Когда в конце 60-х в Германию прибыли первые турецкие гастарбайтеры, братья-мусульмане уже плотно работали в стране. Журнал «Эксперт», 14 номер. Связь с Аль-Каидой и ее покойным лидером Усамом бен Ладеном у США прочна еще с тех времен, когда они все вместе сражались с советскими войсками в Афганистане. Так что радикализация мира ислама, возможно, не так уж пугает наших заокеанских партнеров. А вот для России, Китая и Индии это совсем не шуточный вопрос. Попытка создать мощную управляемую силу, а также решить вопрос с угрозой появления конкурента доллару, выглядит как серьезный вызов. И вот уже американцы спасают доллар. Вашингтон выделил займы Египту и Тунису. Барак Обама усилил американское вливание. Президент США поддержал витрины ближневосточной демократии миллиардами. Своим приоритетом в регионе он назвал поддержку экономических и политических реформ, призванных ускорить переход от авторитаризма к демократии. Как следует из его речи, витринами этих реформ станут Тунис и Египет, над которыми в ближайшие годы прольется золотой дождь. Газета «Коммерсант» от 20 мая 2011 года. Что очень важно всем нам осознать, так это то, что во время попытки агрессии постхристианского мира, наслабленной либеральной пропагандой мир ислама, мы наблюдаем общий системно-идеологический кризис. Западное общество, удалившееся от своих традиций, находящееся в экономическом кризисе и в кризисе рождаемости, пытается внедрить либеральные ценности в мире, не имея внутренних сил, проигрывая борьбу в Европе мусульманским мигрантам, поток которых только усилится с начала так называемой миротворческой операции. Мир же ислама также находится в кризисе. Арабская молодежь захотела светскости.
То есть мусульманская цивилизация, если будем говорить так, она начинает разрушаться в тот момент, когда противостоящее ей постхристианское общество, это не христианское общество, а постхристианское общество, само начинает разлагаться. И представляете, что означают такие процессы, если они получат дальнейшее развитие для мира? То есть исчезает сразу два стабилизирующих фактора. Как ни крутись, как ни говори, как ни относись, но мусульманское традиционное мусульманское общество, традиционные мусульманские страны, они были стабилизирующим фактором. Там, ну, за исключением Ливана, каких-то войн между Израилем и Египтом, в целом была стабильная ситуация. Это был стабильный фактор международных отношений. Он исчезает. Исчезает в тот момент, опять повторяю, когда исчезает и стабильность в постхристианской Европе. Абсолютно неверные толкования о том, что это столкновение мусульманской и христианской цивилизации. Это абсолютно неверно, потому что мы не можем говорить о христианской цивилизации в настоящее время. Европа не христианская территория. Это территория, даже Италия и Испания, которые, где больше всего сохранилась религиозность, католическая религиозность, нельзя сказать, что это уже страны христианские.
В ситуации кризиса стран, народов и цивилизаций, в ситуации, когда народы оторвались от традиции, создавшей их и сформировавшей их стереотип поведения, начинают атомизировать и теряться в безликости, в это тяжелое время возвышаются этносы и суперэтносы, придерживающиеся своей традиционной идеологии. Вывод для России прост. Лев Николаевич Гумилев утверждал: «Традиция есть поведенческий устав цивилизации. Если мы хотим остаться самими собой, если мы хотим быть успешными, как Китай, если хотим победить демографическую проблему, преступность и коррупцию, то другого пути, кроме следования собственной исторической традиции, у нас нет».
Итак, революции Ближнего Востока и Северной Африки есть, с одной стороны, кризис цивилизационный, разразившийся в результате проникновения либеральных идей в дряхлеющий мир ислама. С другой же стороны, это есть внешнее вторжение, преследующее своей целью захват ресурсов, уничтожение неподконтрольных режимов, а также сохранение финансового статус-кво, то есть спасение доллара и ФРС. Опасность для России здесь в том, что наши западные партнеры – люди идеологичные и очень активные, а значит, они попытаются создать из новообразованной радикальной силы противовес своим главным рискам, главным из которых они считают нас. Есть во всем этом и положительная сторона. И Запад, и мир ислама находятся в системном и цивилизационном кризисах. При этом они вступили в схватку. Нам в этой ситуации не следует вмешиваться в это противостояние, а главное, не стоит составлять им компанию и носить грустную приставку «пост». Постхристианский, постмусульманский, постцивилизационный. Лучше все же находиться в начале, а не в конце пути –